Дорогие друзья, в эфире радиоканала «Воскресенье». Сейчас очередная передача из нашего цикла «Беседы о душевном здоровье». Я рада представить вам нашего гостя, врача-нарколога, психотерапевта, психиатра, кандидата медицинских наук Дмитрия Васильевича Деткова, руководителя, основателя клиники «Резармед». Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Светлого радио».
Дмитрий Васильевич, у нас тема сегодня для меня такая, в общем, пугающая. Вы предложили поговорить о шизофрении и у детей, и у взрослых. Вообще, для меня, я думаю, для большинства наших слушателей, шизофрения – это, ну, по сути, приговор, это вот уже, ну, крайняя степень чего-то сильно плохого в организме, в психическом здоровье человека. Это немножко такое неправильное бытовое понятие о состоянии шизофрении. Что сегодня входит вот в этот термин с медицинской точки зрения?
Действительно, шизофрения – это одна из самых тяжелых патологий в психиатрии. Это группа, полиморфная группа психических заболеваний, которая включает в себя фундаментальные нарушения восприятия, то есть человек видит мир по-другому, не как окружающие люди. У него может возникать бред, галлюцинация. Также фундаментальное нарушение мышления. Такого человека сложнее понять. Он говорит часто витиевато, расплывчато. У него своя логика, паралогичность это называется. Могут быть соскальзывания в мышлении. То есть человек говорит про одно, и потом резко по своей логике ушел на другую тему. И искажение, неадекватность эмоциональных реакций. А также снижение эмоциональности. Вот. Шизофрения – это схизис в переводе с латыни, схизис, то есть расщепление психических функций. У нас же функции все в норме, они интегрированы, они в синтезе находятся, интеграция и тонус. А при этом заболевание происходит схизис, расщепление, то есть дезинтеграция психических функций, мышление отдельно функционирует, да, эмоциональная сфера отдельно, и между собой они менее связаны, чем у других людей. Вот. А что касается тонуса, то тонус нарушается, и у этого человека постоянно жалобы на слабость, на отсутствие силы, на головные боли, на апатию, на нежелание что-то делать. Вот пусть другие работают, а я вот не могу работать, дайте мне группу инвалидности. Вот такие, то есть не физическая истощаемость, то есть в принципе поднять сумки этот человек может. То есть сумки с продуктами, чтобы поесть, он принесет из магазина. Вот. Кастрюлю, значит, супом поднимет. А вот психическая истощаемость, то есть вот такая моральная истощаемость, нет именно, нет психических сил. А действительно, в силу того, что это заболевание тяжелое, люди его боятся. Вот. Люди самого термина боятся и даже, значит, этим термином начинают жонглировать. То есть называть шизофрениками, там, оскорбляя кого-то, да, того, кто шизофреником не является. Вот. А сама шизофрения, она описана впервые Крепелиным, вот, а термин шизофрения его ввел Блюйлер, вот, это психиатры известные. А Курт Шнайдер дал такое описание шизофрении. Ну, с одной стороны, первый Крепелин, он описал шизофрению как деменция прекокс, то есть описав именно уже исход заболевания. То есть заболевание может много лет, много десятилетий протекать, и вот он написал уже исход, когда человек находится в безволии, нет воли, нет никаких желаний, апатия ко всему, значит, скрылся от окружающих, значит, замкнулся, все, ему мир уже не интересен. То есть как бы такая форма слабоумия. Затем эти границы стали, естественно, расширяться, то есть рассмотрели разные формы этой патологии. Вот. И Курт Шнайдер выделил такие симптомы. Ну, это действительно симптомы очень серьезные и симптомы первого ранга. Но тем не менее, вот если эти симптомы первого ранга присутствуют, ну вот это вот точно шизофрения. Если они присутствуют, вот эти вот тяжелые симптомы, то это еще тоже не значит, что шизофрении нет, потому что есть вялотекущие формы, так называемые, или простая форма шизофрении. Вот. Так вот, симптомы первого ранга по шизофрении по Курту Шнайдеру, это, значит, открытость мыслей. То есть человеку кажется, что его мысли открыты. Кто-то их видит, кто-то их слышит, кто-то их понимает со стороны, ну, окружающие. Вот. А также он ощущает бред воздействия. То есть ему кажется, что на него кто-то воздействует, на его ноги, руки, голову, мысли. То есть кто-то ими управляет. Вот. Разные способы есть, а все, способы это все более технологичные, такие тоже в бреду-то выясняются.
Ну, в общем, мне кажется, иногда это не совсем шизофрения, реальность нашей жизни, что за нами наблюдают, нами управляют, или мы все уже с этим диагнозом.
За нами наблюдает, за нами да, шпионит, Google за нами, за всеми наблюдает и шпионит, это правда, но это не бред. Понимаете, это реальность. А здесь, когда человек тебе заявляет, что вот у него лежит напильник, тут вот рядышком с ним, вот, и еще и нож, вот, при враче он так как бы думает сказать, что не сказать, говорит мне, что нож ему для того, чтобы резать огурцы, хотя он находится в комнате у себя, я говорю, где здесь огурцы? Нож вижу, огурцов не вижу. Я говорю, напильник для чего? Он говорит, ну я вот ногти себе подтачиваю. Я говорю, ну есть другие инструменты, чтобы ногти-то подтачивать. А на самом-то деле человек заявляет, что вот ноутбук, которым дочь, значит, пользуется его, она на него наводит вот какие-то там сглазы, порчи там, портит ему кожу, портит ему сердце. Он, собственно говоря, вот из-за этого бедно страдает. Хотя этот человек выпил столько за свою жизнь пива, водки, что, значит, дошел уже до этого состояния бреда, да, вот виноваты окружающие, это бред. А то, что мы знаем, то есть это знание, это реальное знание, с которым большинство людей согласны, что через какие-то информационные системы, значит, мессенджеры, через камеры, через диктофоны, значит, через геолокацию они отслеживают там и покупки, и все это потом переводится куда-то на маркетинг и имеет какую-то монетизацию. Вот. А здесь человек говорит о том, что чего нет на самом деле. Вот. И это другие-то люди понимают, что этого нет. Следующий симптом шизофрении по Курту Шнайдеру – это звучание мыслей. То есть ему кажется, что его мысли звучат. То есть обычно же мысли внутри нас идут так тихо. Да? Вот. А тут ему кажется, что прямо они звучат, имеют отклик такой. Вот. Дальше обязательный симптом, такой очень серьезный симптом, это голоса. Голоса комментирующего содержания, голоса угрожающего содержания, голоса, от которых никуда не деться, куда бы человек ни ушел, на улицу, дома он находится, да, в ванне он находится, он эти голоса слышит.
Ну тут сразу вот я хочу уточнить, разговаривать с самим собой, это не к тем голосам, которые навевают некие мысли?
Вы знаете, мы учились в психиатрии в 90-е годы, и разговор без собеседника, то есть был как-то, ну вот процентов 99, когда человек идет, что-то вот шепчет, разговаривает.
Но это когда он вслух, а когда он про себя, вот все время внутренний голос какой-то свой слышит.
Нет, если про себя, то это называется внутренний диалог. Рефлексия. Нет, это еще не диагноз. Наоборот, если у человека нет внутреннего диалога, если он совсем с собой, ну, как-то не разговаривает, не думает над своим поведением, да, над своим будущим, то как-то это вот странновато. Есть такие, кстати, моменты у людей, экстравертов, вот есть интроверты, есть экстраверты. Вот экстраверты, они все где-то там с кем-то как-то, вот им-то вот надо общаться, и все, и как бы наедине с собой, что, безусловно, полезно подумать, поразмышлять, у них времени нет, да, у интровертов, например, это время есть. Нет, так вот, в 90-е годы человек, который разговаривал сам с собой, он вот внешне, это, в общем-то, было, ну, очень близко к шизофрении, да, а сейчас человек, разговаривающий, идущий, значит, микрофон, наушники, наушников не видно, микрофона не видно, разговаривал сам с собой, да, и это каждый второй человек на улице, да, но диагноз шизофрении им не поставишь, потому что у них есть реальный голос, реальный собеседник. Вот. Конечно, есть симптомы шизофрении продуктивные, это вот бред, это галлюцинации, и есть симптомы, значит, негативные. Негативное – это отсутствие сил, это сниженная эмоциональность, у человека нет эмоций, он такой холодный, он такой жестковатый. Вот, он не сильно испытывает радость от человеческого общения, то есть окружающие люди ему менее интересны. Но интересны, может быть, в силу чего-то там материального, да, или карьерного, но в силу того, что человек, как человек, вот эмоционально, да, сочувствие какое-то, эмпатия, сочувствие, вот в этих людях эта болезнь убирает. Вот, и термин аутизм. Аутизм – это уход в себя, в свой внутренний мир. Человек погружается в свой внутренний мир, в свое инакомыслие, на другую орбиту существования. Вот, и там у него рассуждения, там у него, значит, мысли, там у него, значит, какие-то планы. Вот, и интересно, что психологическими какими-то подходами мир человека с шизофренией, с аутизмом не описать. так же, как и ему становится менее понятно психологически поведение окружающих людей. Вот. И есть такое понятие в психиатрии, как интроспекция. Феноменология, описанная Ясперсом, и интроспекция. Феноменология – это то, что человек рассказывает сам о себе. То есть, кстати, никакие методы МРТ, УЗИ, КТ, такие модные методы, они, конечно же, ни шизофрению, как и многие психические заболевания, никак не покажут. Ну вот невроз, психопатию, как МРТ, КТ, там, УЗИ, как покажут, никак не покажут, да. Там, биполярное аффективное расстройство тоже никак не покажут. Бесполезными, вот эти материальные методы, они часто бесполезными являются. Вот. А метод интроспекции, то есть понимание врачом, что происходит в внутреннем мире человека. Попытка зайти в его внутренний мир, ну хоть как-то зайти и понять. И даже если не зайти, то есть такой метакоммуникационный уровень, когда опытный врач-психиатр понимает, что стоит за словами человека. Или что стоит за его поведением. Например, человек не хочет общаться, да, или что-то шепчет сам себе, да, и что за этим стоит, да. Вот, или он там закрывает глаза, не дает тебе руку, куда-то руку вводит за спину, да, вот что за этим может стоять, это метакоммуникативный уровень, вот. И одним из психиатров, значит, Рюмке у него фамилия, описано чувство шизофрении. Это когда при общении с таким пациентом, во-первых, нарушен эмоциональный контакт, то есть вот этот холодочек от человека, не сильно хочет общаться, как бы немножко он отстранен. Нет, он здесь, как бы вот здесь, но эмоционально вот он, как бы на расстоянии. И такая стеночка. Аутизм – это еще и стеночка. То есть вот в свой внутренний мир больной шизофрении не пускает. Вот. И это чувствуется. Другая жестикуляция, другая мимика, другие слова, другое поведение, отличаемое от реальности. И вот это называется чувство шизофрении. Ну, у врача, который, значит, общается с таким больным. Ведь при других психических заболеваниях, при психопатии, психопат, вот он здесь там, да, там кричит, стучит там, да, ругается на кого-то, да, невротик тоже он здесь, они открыты, да. Даже больной с деменцией, он более открытый, чем больной с шизофренией, хоть у него там уже меньше остаются психические функции, слабоумие. Вот, но он рассказывает, что у него есть, что у него внутри происходит. А вот шизофреник, у него вот стена и другое, и на бытие. Значит, еще какие симптомы? То есть вот, значит, Блюйлер, он выделил 4 А, характерных для шизофрении. Вот, к этим А относятся аутизм, вот этот уход в свой мир, в аутистический мир, вот, в мир своего мышления, в мир своего функционирования. А дальше ассоциативное нарушение. Это своя логика, свое мышление. Когда пациент показывает чистый листок бумаги, вот, а на этом чистом листе бумаги говорит, что вот корова ест траву, вот она тут пасется.
То есть это не просто образный его, вот он так видит, художник.
Нет, это не просто так он видит, он так мыслит и так воспринимает ситуацию, да. И спрашиваешь, значит, а где трава? Он говорит, так трава, она уже съедена коровой?
Корова ушла.
Да, а корове что тут делать? Она ушла. И вот у него свой мир, своя логика появляется. Вот, следующее. Это амбивалентность. Человек противоречив. То, значит, хочет лечиться, то он не хочет лечиться. То он берет кредит, то он не берет кредит. То он едет в автосалон, то он едет в автосалон. То он устраивается на работу, то он, значит, через 5 минут уже не устраивается на работу. То он, значит, идет сдавать отчет в налоговую, да, через там 15 минут он уже ни в какую налоговую совершенно не хочет ехать. Вот такая противоречие у человека, да. У обычного человека они тоже, конечно, наш внутренний мир, он может быть противоречивый, да. Но есть воля, цель, и человек вот говорит, нет, ну вот это у меня план, я вот сделаю. А вот у этого человека вот все вот так вот. Целый день и вся жизнь в каких-то противоречиях проходит. Вот. И агрессия и аффективное нарушение – это сниженная эмоциональность, это утрата вот этих чувств, утрата тонкой эмоциональной нюансировки. Не то, что человек может быть вообще бесчувственный какой-то, а тонкая эмоциональная нюансировка. То есть вот чувство жалости к другим, там, сочувствия какого-то. Да? Вот не случайно в периоды войн, да, мы видим, ну, каких-то катаклизмов, мы видим исторических, политических деятелей, которые, в общем-то, очень холодны, да, подозрительны, холодны, значит, оторванный от сочувствия, да, и может что-то такое большое делать, значит, и не испытывать никаких состраданий. Ну, я говорю про Третий Рейх, про фашизм, да, и... Да и сейчас, наверное, таких лидеров, ну, значит, такое в нестабильное время, оно тоже рождает. То есть не факт, что они оказываются в психиатрических больницах, вот я к чему клоню. Вот далеко не факт. Если он, конечно, с тяжелой формой шизофрении, то, ну, наверное, да. А если вот он такой психопатоподобный велотекущий вариант шизофрении, то он во время каких-то перемен, в нестабильное время, время смены ценностей, он может еще и куда-то в лидеры выйти, еще и за собой повести таких же, как он. Вот. Сам бред вот, больных, он тоже на самом деле разный бывает. Первый бред бывает так называемый первичный и вторичный. Вторичный бред – это чувственно-образный бред. Он идет от чувств, от каких-то чувств. Например, человека унижали. Исходя из этих идей, значит, у него возникают какие-то там идеи самоуничижения. Вот. Например, человек испытал реакцию горя, чувство вины за что-то, да, и вот из этого, там, из этого чувства вины вырастает что-то такое, что он виноват уже во всем, что в этом городе произошло, да, во всех авариях, которые вокруг произошли, значит, техногенных, да, даже уже из-за природные, значит, бедствия человек начинает брать вину. Вот. Или этот бред может возникать из каких-то галлюцинаций. То есть человек слышит, что соседка установила аппарат, да, ну, вот какой-то аппарат, вот, и она как бы она чувствует что-то вот неприятное, какие-то вот такие тактильные галлюцинации, вот, звуки какие-то слышит, то есть и тактильные, и слуховые галлюцинации. Вот, и вот так, потом она уже начинает там, ну, рассуждать. То есть первая эта фаза – это бредовое восприятие. Вот, что человек, вот что-то вот изменилось, да, в его чувствах. Дальше человек начинает что-то придумывать, ну, искать объяснение тому, что происходит. И дальше человек находит объяснение, вот у него вырастает какая-то фабула. Что происходит? А, вот все изменилось, все тревожно. А, ну, вот я увидел эту машину с такими-то номерами, это, значит, ко мне, за мной следят, да. Или человек сидит в социальных сетях и видит какую-то комбинацию цифр, какие-то слова, какие-то ролики, да, ему кажется, что ага, ну, они какие-то такие, они обращены ко мне, то есть это какой-то смысл, обращенный ко мне, вот этих роликов ко мне, да, обращенных. То есть, опять же, какое-то особое значение, это что-то такое особенное, да, на меня обращают внимание, вот, ну, эти...
Это же просто эгоцентризм, как это мог бы,
наверное, сказать. Вы знаете, да, вот вы, вот, Борис, вообще прямо в точку попали, получился бы из вас хороший психиатр.
Надо подумать о смене профессии.
Не надо, вы на своем месте. Дело в том, что вот как раз при бреде мир начинает вращаться вокруг человека. Вот. Есть даже такое понимание, как коперниковский переход, да, то есть что вокруг чего вращается, вокруг Земли там или вокруг Солнца, да, вот у этого человека начинает казаться, что его все вокруг него вращается. И аргументы, доводы обычных людей до него уже не доходят. Вот. Вот он сказал, что он волк. Вот. И когда ему говорят, ну где же у тебя хвост, где у тебя лапы мохнатые, да, где... Ну это не важно, это уже не доказательство. Человек решил, что он волк, что у него волчья порода. Вот. Вот он будет тебе это упорно доказывать. Вот. А другой вариант бреда, ну, собственно, бред, это такой первичный бред, это систематизирован. То есть это вот фундаментальное нарушение мышления, когда из мыслей человека начинает рождаться фабула. То есть он систематизирует, это все складывается, да, это может быть и без галлюцинации, но вот он так решает, вот его там хотят отравить, вот он что-то хочет изобрести, да, вот он что-то по поводу криптовалюты вот такое решил, что криптовалюта там всех спасет и всем надо пользоваться только криптовалютой, и вообще везде одна криптовалюта. То есть объясняет, хотя ему там какие-то аргументы приводят, что там криптовалютой все проблемы не решишь. Он говорит, нет, я поеду там куда-то в Москву, да, я всем буду доказывать, что лучше криптовалюты ничего нет, что все надо вообще убрать, и вот останется одна криптовалюта, и люди будут там играть с этой криптовалютой, расплачиваться ей, смотреть на него, там, вставать с этой криптовалютой, то есть в голове одна криптовалюта. Вот такие, да, бредовые рассуждения. Пример, опять же, бреда, пример галлюцинаций. Женщина вот, обвиняет, значит, соседку, потом оказывается, что у соседки муж электрик, вот идут эти звуки непонятные, вот она чувствует угрозу какую-то, да, вот чувствует уже, что кто-то воздействует этим аппаратом, да, потом какие-то запахи чувствует. А значит, начинает выяснять, что там за соседка, почему она так себя ведет, что там за муж такой электрик. Потом где-то, в мессенджерах находит информацию, что, оказывается, сверхзвуковое оружие можно изобрести просто на коленке, а он же электрик, оказывается. Электрик – это он кустарным способом изобретает гиперзвуковое оружие, которое через стены, значит, стреляет. А дальше вырастает еще и фабула, зачем они это делают. Так, чтобы ее, значит, выселить из этой квартиры, и чтобы она квартиру переписала, и квартира им досталась. Ну, чаще всего к квартирам много сводится, к имуществу какого-то, для чего они тебе делают, чтобы забрать.
То есть придумали историю, сами в нее поверили.
Да, причем вот именно если человек просто чем-то устрашен, да, то есть у него сверхценная такая, просто даже бытовая озабоченность, то отговорить его удается. То есть пришла, посмотрела, никаких аппаратов нет, да, люди вроде мило улыбаются, все хорошо, значит, можно забыть. Но тут-то нет, тот же человек чувствует вот эти галлюцинаторные воздействия на свое тело, на свою голову, и как бы и не верит. Идет, обращается в правоохранительные органы. Вот. Ну, у нас участковые, значит, они же такие тертые калачи, они уже знают, что дело в таких случаях, таких же людей очень много, да. Вот. Он проводит проверку, да, и очень быстренько убеждается, что ничего нет. Вот. И пишет, что, в общем-то, проведена проверка. Значит, ну хотя уже по самому описанию, что какое-то сверхзвуковое оружие, там безработный электрик-алкоголик изобрел, значит, и вот воздействует. Дальше тебя начинает обращаться уже и в ФСБ. Ну, раз МВД слабая такая структура, надо в прокуратуру, надо в ФСБ обратиться, значит. Ну, тебе вроде, гиперзвуковое оружие как-то серьезно звучит, надо тоже провести проверку. Проводят более серьезную проверку, тоже ничего не находят. А человек-то ведь, который вот этим занимается, вот в этом бреду, в галлюцинациях находится, он же выглядит как мы. Он ест ту же пищу, дышит тем же воздухом, одевается так же, как мы, да. Вот. Единственное, что его отличает, он очень эмоционален. То есть он очень навязчив, он очень убедителен в том, что происходит.
ФСБ может убедить.
Может убедить, что если они сами приходят на проверку, и там и участковые, и все, значит, он убеждает. Но они еще участковый-то и и должен, да, провести эти проверки. Вроде как права человека нарушаются каким-то образом, да. Но вот именно что убедить они могут. То есть вот эти писем таких они очень много могут писать, что вот по поводу этих аппаратов, по поводу того, что компьютеры воздействуют, какие-то новые силы, новая электроника, там откуда-то спутники пошли, тоже начали уже активно воздействовать на наших людей. Конечно, спутник передает сигналы, но не доказано, что он прямо воздействует на кого-то в отдельности, что они жить не дадут, да, что там в Америке 500 спутников летает, и что они на человека воздействуют. Вот, таким образом. Само течение шизофрения, оно действительно бывает разным. Вот. И бывает так, что человек живет с шизофренией, да, она странноватая, она холодноватая, она развелась с мужем, она его в чем-то там обвиняла, ревновала, там, или что он мало денег зарабатывает, в общем, всю кровь ему выпила, да, плюс там какой-то чистотой, там вот еще бывает бред такого заражения, чистоты, что все должно быть чисто, там 10 раз помыть, там, да, 10 раз обувь протереть, вот, ну, извела просто он все, от нее убежал, значит, на дачу. А диагноз-то ей как бы никто не ставил. Мужчинам, кстати, поставить диагноз проще. Почему? Потому что, такой тяжелый диагноз. Потому что нередко это начинается в детском возрасте. Вот. Есть симптомы в юношеском возрасте. И мужчина проходит сначала приписку, постановку на военный учет в 16 лет, потом в 18 лет комиссию в военкомате, а потом он еще и в Егоршина на сборном пункте, значит. То есть три психиатра на него смотрят в итоге. Вот. И мужчины как-то вот все-таки выявляются такими расстройствами. А женщина бывает, а женщина не проходит военкомат. Да? А комиссии на профпригодность на какую-то, да, они проводятся все равно за какое-то короткое время, и все равно не так внимательно, нет характеристик, нет каких-то данных, да, что предоставляется военкомат. Вот. И женщина может вот на своей орбите существовать всю оставшуюся жизнь.
Но она может вообще ни разу в свою жизнь не обратиться к психиатру.
Может и не обратиться, да, может и не обратиться. Вот. Опять же, что охотнее обратиться человек с неврастенией, с каким-то, значит, с психосоматикой обратиться, с паническими атаками обратиться, а больной шизофренией, значит, он считает себя абсолютно нормальным.
Он как алкоголик.
Да, он как алкоголик, да, критики нет. Единственное, что при каких-то острых состояниях возникает ощущение, что человек сходит с ума, лисофобия это называется, но этот период при психозах протекает недолго, потому что человек сходит с ума, значит, на него уже все это прилипает, психотическое, и он он уже себя считает здоровым, а все остальные, ну, сам дурак называется. Вот. И вялотекущие формы шизофрении, или малопроградиентных называются, или шизотипическое расстройство их называют, ну, даже где-то рядом шизоидное личностное расстройство, вот, они как бы не диагностируются, в психиатрические больницы попадают не так часто.
Ну, я думаю, что их в процентном соотношении очень много.
Их сейчас. Больше, их больше. Вот все исследователи отмечают, что каких-то вот таких острых форм с кататонией, с гибофренией, значит, с помрачением сознания, тем более фибрильная шизофрения с температурой, их стало меньше. Вот. А гораздо больше стало вот таких вот постепенных форм, малопроградиентных форм, вот, которые, ну, они на самом-то деле тоже проявляются, вот, но там, уговорить человека пойти к психиатру, к психотерапевту гораздо сложнее. Вот. А как начинаются вялотекущие формы? Ну, вообще, вот как начинается в детстве форма шизофрении? Значит, наблюдательная мать, она, начиная вот с самого детского возраста, она заметит те изменения, которые стали происходить в ребенке. Вот, что не все в порядке с инстинктом самосохранения и агрессии. То есть самосохранение уменьшается, а агрессия, наоборот, растет. Увидит вот эту неделикатный смех, неделикатное общение, уход в себя, замкнутость. Вообще проблема в общении с таким ребенком, она будет нарастать. То есть неадекватность в общении, какие-то немотивированные поступки, незапланированные поступки, да, какие-то импульсивные поступки. Импульсивность – это совершение внезапных, незапланированных действий. Ну, здоровый человек о них может пожалеть, а вот человек, кто в состоянии шизофрении, об внезапных, значит, незапланированных действиях и даже и не пожалеет. А дальше сами игры такого ребеночка, вот они стереотипные. Они, это одно и то же. Там, и даже вот уже 7 возраста, не какой-то там ни годик, ни полтора, вот, а годика 3, вот все равно эти какие-то выбрасывания вещей туда-сюда, выбрасывает, там, складывает, он снова выбрасывает. Да, вот что-то такое вот стереотипно, да, или грани собственными ручками, вот, грани собственными ножками. Ну, такая вот именно игровая деятельность не развивающая. То есть двигательная активность есть, но вот она, интеллект мало развивает. Дальше ребеночек вот начинает ходить. Он идет, обычно, если падает, он пытается подняться. Вот этот вот падает и не пытается подняться. Потом внезапно вроде контроль над сфинктерами установился, над физиологическими испражнениями, над мочеиспусканием, дефекацией. А тут, значит, снова все начинает, значит, не контролироваться и не держаться. Вот. Нарушение пищевого режима. Очень сложно приучить вот к этому режиму, к пищевому. Вот. Парадоксальность аппетита, парадоксальность вкуса. То есть то, что вроде должно нравиться и вкусненько приготовлено, да, ребенок как-то вот это вот отвергает. Вот, понятно, что смотрится это все вот, вот в комплексе. Вот, деятельности, то есть интересов, да, обычно книжки смотрят, да, с ребенком, читают книжки, да, ему интересно, интересны картинки, вот, интересно перелистывать. А здесь вот интерес к каким-то сложным видам деятельности, он как-то вот. Зато для аутистов вот включить ноутбук, и вот он там что-то вот, общения нет, вот про что мы говорим-то, да, шизофрения с аутизмом в детском возрасте. Включить какой-нибудь там ноутбук, какой-нибудь планшет, и вот, вот ни с кем не общаться, вот это они спокойно будут делать, да, так это только будет означать, что заболевание-то у него прогрессирует, вот, то есть и способствует этому аутизму, что он, у него какие-то страхи, страхи людей, страхи даже знакомых предметов, да, тут этих страхов нет, вот у него там экран, он там регулирует в этом экране, что он хочет, да. Вот, и общаться-то ему не надо, то есть страхов-то у него и не возникает. То есть и эмоциональность там тоже никак не проявляется. Вот. А в дальнейшем, значит, такие заболевания, вот начавшиеся очень рано, в очень раннем возрасте, они, конечно, текут неблагоприятно. То есть чем раньше начинается, вот есть конституциональная склонность к шизофрении, чем раньше это все дело начинается, тем, конечно, гораздо хуже прогноз. Вот. Подростковый возраст тоже дает прирост шизофрении, вот с этой вот агрессией, с этой гибоидностью. Гибоидность – это такая карикатурность, это такая нелепость, это гротескность, это, значит, заострение каких-то черт характера, которые, в принципе, свойственны для подросткового возраста, заострение агрессии. Вот этот симптом, как вариант психоподобных форм начала шизофрении – он встречается у подростков, и как раз вот это очень характерно для шизофрении. Значит, здесь, может быть, и неустойчивые какие-то вещи. То есть вот нет интересов у человека. Вот что ему не предлагают, он долго ничего не выполняет. Такие вот неустойчивые формы психопатоподобного поведения при шизофрении. Значит, собственно говоря, эпилептоидные формы, истерические формы, значит, та же нарастание шизоидизации, то есть человек все более становится замкнутым. Эпилептоформные, то есть похожие на эпилепсию, вот эти вот начала психопотобные для вялотекущей шизофрении, это опять же какая-то жестокость, какой-то садизм, какая-то агрессия. Вот. То есть не просто так, а именно от мозга идут такие импульсы у такого человека. Истерия тоже, вот она может протекать с такими вот формами. Вот, тоже только он, никого в мире, эгоцентризм какой-то, да, то есть агрессивные вспышки, такие вот вещи. А невроза подобна, то есть подобная, не невроз, а подобная неврозу, вот, при шизофрении. То есть получается, это гораздо хуже, тяжелее, чем невроз. Хотя покажется сначала, что это невроз, то есть грубых каких-то голосов, вот этого открытости мыслей, бреда какого-то воздействия. Значит, этого не будет. Будет только неврозоподобное. И внимание, конечно же, обращается на что при этом неврозоподобном при шизофрении? На навязчивости, навязчивое состояние. Вот, на остеоно-ипохондрический синдром. Навязчивое состояние – это вот повторение чего-то. Это ритуалы, это навязчивые страхи, это навязчивые мысли, от которых подросток избавиться не может. Вот, это ритуалы. Ритуалы в структуре навязчивых состояний, они, конечно, при обычных неврозах встречаются. Вот, и действительно, их не просто лечить, такие неврозы. Но если это шизофрения, то ритуалы, которые он будет выполнять прямо на улице, не стесняясь. То есть обычный человек в неврозе, здоровый человек в неврозе, он будет стесняться делать навязчивости, ритуалы при окружающих. Но все равно стыдно. А вот больной шизофрения прямо тут будет на улице, что-то размахивать руками, вытягивать руки куда-то, там что-то какие-то взмахи ногами делать. Да, то есть он прямо тут вот. Никого не стесняясь. И со своими ритуалами, со своими навязчивыми страхами, навязчивыми действиями, вот, больной шизофренией бороться не будет. Вот. То есть обычно больной с неврозом будет бороться, а этот не будет бороться. Следующие неврозоподобные нарушения, которые могут быть, с которых может начинаться вялотекущая шизофрения, это остеноипохондрический синдром. То есть вот, слабость, утомляемость, головные боли, сердцебиение, нехватка воздуха, какие-то вычурные ощущения, синестопатия это называется, во внутренних органах, то есть что-то прямо в голове там шевелится. Не просто головная боль, это есть головная боль напряжения, значит, или маска неврастенника, когда голова болит после психофизической нагрузки, особенно после психической нагрузки. Вот. А здесь что-то там, вроде вот она и не работает, но у нее что-то там вот выкручивает, да, там сверлит буквально. Или она утверждает, что, значит, внутри каких-то нет органов, да, или внутри какое-то вот жжение, ощущение, горение, какие-то вот совершенно непонятные для обычного врача. Вот, это вот такая ипохондрия, остеная ипохондрия, с этого может начинаться. Дальше, может неврозоподобное при шизофрении вот в молодом возрасте начинаться с анорексии. То есть отказ от еды, но он такой бредовый, прям вот, ну, не уговорить. Здесь они хоть что-то, ну да, жалко маму, там мама переживает, ну давайте что-то там поем, вот, давайте, ну, обсудим те калории, которые есть, ем там, да, программу пищевую, которую соблюдаю, то есть как-то можно контакт, а тут прямо бредовость, опять же, аутизм, никого к себе не пускает, значит, не хочет обсуждать эту проблему, и от еды вот отказывается, все, вот я решил, и все, то есть вот мои аргументы, мои болезненные аргументы. Дальше неврозоподобное при шизофрении, при вялотекущей шизофрении, опять же, в молодом возрасте, может начаться с дисморфофобии, дисморфомании. Что это такое? Это неправильное восприятие своего тела, своей внешности. Вот. И если дисморфофобия характерна для неврозов, то есть человеку не нравится свое тело. Вот. Он там, ну вот нос, уши, шея, там, конечности, да, что-то, туловище, талия, что-то вот не нравится, да, в себе, то есть страх появляется. И в результате этого страха человек начинает, ну, что-то исправлять, что-то скрывать в себе, да, или потом обращается к косметологу для коррекции. Хотя чаще всего окружающие люди говорят, ну, что ты из мухи слона-то делаешь? Это нормально у тебя ушки, нормально у тебя там ручки и ножки, да? Вот. То когда появляется дисморфомания при неврозоподобном, при вялотекущей шизофрении, то это уже бред. То есть вот бред в своем, в каком-то имеющемся дефекте. Причем может такая парадоксальность, что действительно, может быть, какая-то часть тела, она нуждается в коррекции. Ну, например, осанка, там какой-нибудь сколиоз, да? Но человек будет утверждать, что у него невероятно там, какой-то чудовищный, какой-то страшный нос. Хотя все будут говорить, что этот нос ну, нормальный. Да? Или он будет говорить, что у него вот какие-то там кривые ноги. Вроде ноги как ноги, да, не лучше, не хуже, чем у других. Но человек будет про это вот говорить. Или есть недостаток у человека ну, со зрением, да, какие-то проблемы. Но это его не интересует. Да? Вот. А вот интересует то, что он себе выдумал. Ну, соответственно, лечение, то есть психологическое лечение здесь будет совершенно малоэффективно, потому что это уже вот такой бред. Конечно, не очень благоприятно протекает также простая форма шизофрении, она только называется так простая, но она как раз вот без галлюцинаций, без бреда, вот с такими симптомами, как аутизм, уход в себя, то есть нет сил, нет энергии, нарушение мышления, человек живет в себе, и вот она тоже на самом деле, особенно начавшись в подростковом возрасте, может протекать ну, крайне неблагоприятно. А вот, также выделяются отдельно такие формы шизофрении, как кататония и гебофрения. То есть тяжеленькие формы лечатся почти всегда в стационаре. То есть если вялотекущий вариант шизофрении, его можно и даже, наверное, нужно лечить в амбулаторно, потому что госпитализация в стационар, в острое отделение, где все жестко, где привязывают, где... собственно говоря, ну, в окружении острые больные, она часто оказывается такой травмирующим событием, да, на человека, ну, на любого человека. Вот, и на них тоже она оказывает. Поэтому лучше уж без госпитализации ходить к врачу, значит, лечиться, пить препараты, заниматься, где можно, психотерапией. А вот есть острые формы, ну, вот тот же галлюцинаторно-параноидный синдром, да, та же кататония, та же гебифрения, при шизофрении, которые... Но амбулаторно лечиться не могут. Это требуется госпитализация. Что такое кататония? Кататония, она бывает, это и ступор кататонические возбуждения, что человек не отвечает на вопросы. Мутизм это называется. У человека негативизм. То есть его просят сесть, он не садится. Его просят дать руку, он не дает. Просят там, его берут за руку, пытаются поднять руку, он ее еще тянет вниз. То есть все наоборот делает, негативизм. Симптом восковидной гибкости или симптом подушки. Человек может положить голову не на подушку, то есть держать ее с наклоном, но не на подушке, и так лежать часами. Или замирать в какой-то позе. Вот. Потом это все сменяется, значит, возбуждением, стереотипным возбуждением. Вот. Эхосимптомы. Эхосимптомы, когда человек повторяет за поведением окружающих или за словами. Кстати, вот у маленьких детей тоже такое бывает, что они повторяют, ну, одну какую-то, одни слова, одни фразы, уже как бы вопросы не к месту. Вот что-то он запомнил, и вот всем вот одно и то же говорит, да. Вот такое впечатление на него болезнь это все произвело. Вот. А гибифрения при вот шизофрении, при таких психотических формах, это такое нелепое кривление. А вот нелепые гримасы, нелепое возбуждение. Вот, ну, явно выходящие за рамки нормального поведения. При этом они бронятся, нецензурно бронятся. У них прямо в стационарах они какие-то половые извращения делают. Если им делают какие-то замечания на эти половые извращения, то они еще больше начинают нецензурно ругаться. То есть инструкции они не выполняют. Лечение, конечно, только препараты. Значит, часто это с фиксацией и часто это достаточно длительное время. Вот. И еще одна форма, значит, шизофрении – это парафренная форма. Ну, здесь уже вот такая вот фантастика. Вот. И, в принципе, для шизофрении в подростковом возрасте характерно патологическое фантазирование, вживание в эти роли. То есть человек сидит дома на уроке, вот и он не здесь, да, он что-то там вот в каких-то своих сущностях, в каких-то своих фантазиях. Ему говорят, ты здесь? Вова, ты здесь? Вова, ты вернись сюда. Ну, прямо он не здесь совершенно, он вот фантазирует. Мы с вами разговаривали на тему фантазирования, что есть оно понятное фантазирование, как уход от реальности, от неустраивающего. А здесь прямо выживание в образы и Вот. Не лепится такая. Так вот, парафренная шизофрения – это такой один из последних этапов шизофрении, когда человек живет на перекрестке каких-нибудь миров. Да? Добра и зла. Между прочим, вот такие вещи, когда человек называет себя в таких вот псевдорелигиозном плане, значит, каким-то пророком, значит, мессией и даже богом, в последнее время стало больше. То есть человек приходит на прием, ну или приводят чаще всего, что не пойдет. Он же как бы, ну, мессия, у него там, как это, святость, у него озарение, там, экзальтация какая-то идет, да. И человек там пойдет к какому-то там врачу-психиатру, ну это же вообще несопоставимо просто, да. Вот. Но при вот этой интроспекции, когда начинаешь понимать внутренний мир пациента, видишь, что он как бы, ну, давно уже ушел из реальности, да, там он плачет за судьбы мира. Вот. И, ну, и все признаки шизофрении, другие признаки шизофрении, которые мы перечисляли, они, конечно, тоже у человека есть. То есть он и аутичен, там он и, у него сил нет, он, как правило, давно не работает. А еще там когда-то курил траву, вот сейчас прям вот вообще много, вот эта катастрофа какая-то, там марихуана, вот, что они там начинают курить ее с подросткового возраста, а потом лет 30 их обожествляет, да. Ну, собственно говоря, они уже, может, они еще уже и не курят ее, да, но шизофрения пошла своим чередом, когда-то были интоксикационные психозы, потом уже была диагностирована шизофрения, и этот человек, ну, собственно говоря, он очень и очень грубо дезадаптирован.
Дмитрий Васильевич, ну вот понятно уже, да, что тяжелая форма шизофрении, ну, этих людей видно и понятно, и они действительно лечатся. Вот та шизофрения, которая, как вы говорите, простая или легкие формы, когда... Ну, мы, по сути, многое из этого можем применить к себе. Эмоциональная какая-то лень, и смена настроения, и сейчас делаю, потом не делаю, сейчас хочу, потом не хочу. Мне кажется, все-таки вот у человека, наверное, который имеет такой диагноз, пусть в легкой форме, должна отсутствовать какая-то рефлексия, какое-то осознание своих поступков. Вот мы православные люди, мы понимаем, что у нас есть таинство покаяния, таинство исповеди, когда мы понимаем, что мы многое в своей жизни делаем неправильно. Люди, которые вот уже приобрели такой диагноз, у них вот этого осознания, видимо, нету. То есть и рефлексии нету, и осознания, и желания что-то в жизни менять.
У них вот именно фундаментальное нарушение восприятия. Они могут даже и к религии, к нашей, да, традиционно относиться хорошо. Даже такое вот бывает. Но пошло развитие процесса, и человек вот все видит уже по-другому. Ну вот ему прямо нужна бывает лечебная помощь. Безусловно, человек, который имеет веру, это, ну, вера – это опора, да, духовность – опора. Ему проще проходить через вот эти вот вещи. В конце концов, священник, видя, что у человека, ну, авторитет священника, да, видя, что у человека подсвистывает, ну, кто-то там к ней проникает в квартиру, кто-то за ней там следит, да, и она даже слышит голоса этих, значит, преследователей, да, и даже тех, кого не видела, тоже слышит голоса. Он ей подскажет, что ты обратись к психиатру, вот я знаю психиатра, вот сходи. И она пойдет и начнет пить таблетки, вот даже пусть она не согласна, пусть она считает, что вот на нее идет воздействие, вот пусть она считает, что кто-то проникает, пусть кто-то травит ей воду, вот проникает и травит ей воду, вот пока ее не дома, кто-то в воду вот там подсыпает какой-то яд. Есть у нее авторитет такой духовный, да, и она священника послушает и будет пить, потому что он ей сказал принимать эти лекарства. И, безусловно, у нее, ну или там вот родственники, да, уважительные отношения, то есть для православных людей же характерно более так, уважительное отношение, да, к, ну, возлюби ближнего, как самого себя, к родственникам, там, к близким, да. И если близкие, вот, несколько близких вот говорят, что надо это делать, даже если она вот не согласна, она, ну, будет, может, она, ну, не
есть
хочет.
Есть у нас послушание такое.
Есть, да, вот именно речь идет о послушании, что не согласны, но... Ну, значит, пьют эти таблеточки, да, и на самом деле удается добиваться положительных результатов. А вот, а человек, для которого нет таких ни послушаний, ни духовных авторитетов, вот есть там такая вот гордыня и все, вот, ничего мне не докажете, ты будешь время тратить, там, часами объяснять этому человеку, но все равно будет одно и то же, да, проникают, травят, воду подмешивают, значит, через стены ходят, мысли мои воруют, так, ну что с этим надо делать? Я только, а что со мной-то делать? Со мной ничего делать не надо, надо с ними, они же проникают через стены-то. Они же воду там что-то подсыпают, мне какой-то яд там крысины. Вот, то есть, ну, сложновато. И потом больные шизофренией, значит, они за счет вот того, что никого не слушают. Кстати, раньше до 91-92 года даже, значит, психиатры принимали решение, ну, скажем так, самостоятельно. Психиатрическая больница приводит скорую, принимали решение самостоятельно о том, что вот надо человека с шизофренией госпитализировать, он нуждается в помощи.
Ну,
проводили комиссию, проводили. Нет, принудительно это по решению суда. Нет, даже не принудительно. То есть принимали решение, надо лечить, будем лечить. Вот. Только не было злоупотребления. Ну, писали там, кто хотел, вот, знаете, дискредитировать какую-то систему помощи психиатрическую, медицинскую, да, они это дискредитировали, говорили, вот там что-то такое, там людей там привязывают, там что-то травят. Нет, их травили-то их, понимаете, их дома, как они говорили, травили, а в больнице-то наоборот их состояние улучшалось. Потом это пошла тема с уфологами, с различными, что вот они видят инопланетян или с экстрасенсами, что они чувствуют там какую-то энергию, а вы, значит, им это мешаете это чувствовать, там, лечить кого-то там такое экстрасенсорными какими-то методами воздействия. Да, вот не нужны психиатрические больницы. Вот как-то так вот, какая-то такая дискредитация, недоверие пошло. Но на самом-то деле, вот мне про такие факты, ну, у нас в городе, у нас в области, мне про такие факты, что что-то там специально госпитализировали, что там специально от нечего делать, там их лечили, мне вот они неизвестны, такие факты. То есть лечили, ну, я в то время не работал, в 80-е годы, но там общался с коллегами, вот, которые говорили, да нет, ну, привозили, как бы лечили, все было спокойно. Кстати, и обстановка в психиатрической больнице была спокойнее, да, и контингент какой-то был более спокойный, да, и все как-то было упорядочено, вот. А с 98-го года, значит, в связи с принятием закона о психиатрической помощи и вот о том, что если человек отказывается от лечения, то он может отказаться от лечения, вот, и никто его не имеет права, соответственно, запускается уже судебные практики, судебная система, значит, недобровольное свидетельствование, ну, хорошо там, да, недобровольное свидетельствование, пусть она есть, эта процедура, но доказать в суде о том, что человек, ну, сдвинулся и уже давно сдвинулся, ну, невозможно. Вот при мне было одно судебное заседание, женщину привезли из, значит, в, где она там, около казино она одного сидела, якобы выслеживала геев и проституток по заданию КГБ, хотя тогда уже КГБ-то и не было. Ну вот какой-то такой, старый такой разведчик сидит в кустах, вот ему еще КГБ дало задание. Причем сама она была вообще в чем мать родила. Ее привезли в психиатрическую больницу, значит, пригласили судья, значит, что с вами произошло? Ну вот я там замерзла, вот я что-то там вот, плохо мне стало, вот я поэтому в кустике ушла и там, короче,
то есть она вдруг стала нормальной.
Ну, вы знаете, они со временем начинают понимать, что говорить и что не говорить, когда
мимикрируют.
Конечно, когда перед судья в мантии-то перед ней сидит. Вот. Или комиссия врачей-психиатров. И она, нет, да ничего, просто не выспалась там что-то. И как бы ее отпускают. Ее, ну, больница, этичная организация еще, раз она была в чем мать родила, ее повезли. И денег не было, повезли на машине больницы, значит, домой, да, она там на перекрестке, ну, раз она, ей же надо выполнять задание КГБ-то, она прямо из машины на перекрестке выскакивает и убегает. То есть вот этот механизм, на самом деле, он очень сложен, и недобровольного лечения там, и недобровольного, то есть надо очень много доказательств, то есть, ну, сложно уже психиатрам бывает доказывать, вот, тем более какой-то такой уровень, что человек вот чудаковат, крепелиновский чудак, да, вот, особенно если он никого не трогает, ну, хотя, например, не трогает, но явно не трогает. Человек может же ходить, прокалывать шины на колесах, да, царапать машины. Да, вот один пациент такой есть, там, он хвастался, сколько он колес проколол у машин, понимаете? Но он же не делает это вот, ну, явно. Он говорит, ну, ему казалось, что все вот там паркуются, не так-то, все какие-то там, в машинах тоже какие-то аппараты стоят, там как-то на него там воздействуют, да. Но он вот активно это, да, это было в его аутистическом мире, но он про это не сильно распространялся. Вот, и ходил, и всем мстил, значит, их царапал, значит, колеса колол, там, ну, вот не пойман, не вор, что называется, да, и как вот, ну, на такого доказать, да, на такого собрать материал, что ему надо уже лечиться в психиатрической больнице, это скажут, что он действительно в машину какие-то аппараты ставит, которые на тебя воздействуют, ну, спросят у него, да, а он скажет, нет, это он там, конечно, буду я правду, да, рассказывать, это как анекдот, знаете, такой, про психиатрическую больницу сидят два больные, значит, в психозах, значит, и рыбачат в унитазах, вот. И идет комиссия врачей-психиатров, значит, и спрашивают у первого, ну что там, клюет? Ну, врачи-психиатры же не всегда так должны быть на волне.
На одной струе.
Да, да, на одной стороне, да, в одной струе со своими пациентами, вот. И, значит, спрашивают у первого, ну как? Он говорит, да, все клюет, все хорошо, много рыбы наловил, все замечательно, да. клев самый тот. А у второго спрашивают, у тебя клюет? Он такой, что? Нет, нет, не клюет. Никогда не клевало, не клюет. Я, ну ладно, все, пошли дальше. Первый, второй спрашивает, а почему ты так сказал, что не клюет? Он говорит, а я что, дурак ли рыбные места-то выдавать? Вот, вот поэтому, типа, что человек, находящийся в бреду, он его еще и будет скрывать. Потому что там какая степень должна быть помрачения сознания, чтобы он, ну, вот это говорил. Многие это скрывают. Вот это есть, что в их аутизме, в своем внутреннем мире формируется вот этот бред, о которых они не сообщают. И что сложновато бывает помочь такому человеку, да. А когда вот если кто-то уговорит, если он сам себя, получается, не может уговорить, он так не считает, что так вот происходит, да, то тогда кто-то вот должен ему дать вот это вот направление, да, вот эту задумку, да, вот это, да, послушание, чтобы он пошел лечиться. И поэтому бывает и у православных людей, конечно, тут и когда и православные люди, они болеют, как и все остальные люди болеют. Вот. Но, значит, все равно они более преемственны к тому, что им советуют выполнить, да, то есть что и врача надо уважать, да, и слушаться надо. Вот. И, конечно, какие-то формы психических заболеваний. Ну, если мы говорим про неврозы, то, возможно, у человека верующего, да, который говорит, что Бог непосильных крестов не дает, у него, в принципе, ну, наверное, риск невроза меньше. Риск какой-то психогенной депрессии, да, что ну, воля Божья, там, ну, нельзя против воли Божьей идти. Вот, вот есть 10 заповедей, да, их выполняя, у него, ну, меньше будет вот этих вот внутренних противоречий. А что касается человека шизофрении, то здесь конституционально, к сожалению, ну, при склонности к шизофрении, а таких генов действительно немало, здесь может заболеть любой человек, да, но прогноз отношения к лечению будет, возможно, будет разным.
Друзья, спасибо большое. В общем, нужно внимательными быть к своим близким, к своему окружению, потому что любая болезнь... Ну, наверное, профилактировать шизофрению сложно, мне как-то вот сказать.
И шизофрению можно профилактировать.
Ну, значит, вот, можно. Вот, значит, профилактировать или на тех стадиях, когда еще человека можно лечить, не привязывая к кровати, желательно. Спасибо вам большое, Дмитрий Васильевич. Напомню, в студии у нас сегодня был врач-нарколог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, руководитель, основатель клиники Иризармед Дмитрий Васильевич Детков. И до новых встреч, новых диагнозов.
Спасибо, Полина Борисовна, за внимание к медицинским рубрикам, внимание к нашей профессии, потому что, в общем-то, делаем одно дело, помогаем людям, защищаем их, информируя их, мы их защищаем и помогаем сохранить здоровье.
Спасибо, надеюсь, и до встречи.
До встречи.